«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. И в нашей студии профессор, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Российского архива современной политической истории Альберт Ненароков. Добрый вечер, Альберт Павлович. И я хочу с такого общего вопроса начать. Вот на ваш взгляд, чего мы не знаем о революции 17-го года до сих пор?
Ну, это просто ответить, потому что мы знаем канву событий, но в принципе мы не знаем ничего, потому что мы не знаем главных действующих лиц. Ни того, как менялись их взгляды, какова была динамика взглядов, ни мотивацию. Мы знаем даже события, прежде всего, в определенных оценках. И эти оценки, они достаточно мифологичны. Не в том плане, что они ставят под сомнение само событие, а в том плане, что они содержат яркую идеологическую оценку, которая меняет суть того, что происходило. Ну, в качестве примера, один маленький пример, мы говорим о большевизации Совета. Мы очень любим, так сказать, приводить пример о том, как вот получило большинство в Петроградском совете, забывая о том, как происходило это событие. Ведь там был поставлен вопрос о голосовании доверия к президиуму. То есть президиум старый хотел получить подтверждение верности политики, которую он проводил.
А старые – это эсеры и меньшевики?
Это прежде всего меньшевики, конечно. Это Церетели, это Чхеидзе, председатель совета. Чхеидзе и Церетели надеялись, что они получат поддержку. И тогда, когда этого не случилось, они подали в отставку, чем напугали всех, включая большевиков. Потому что, в общем, всем устраивало то положение, которое было, статус-кво. Здесь же было понятно, что, несомненно, пойдет радикализация. А мы подаем это как победу, торжество, забывая о мотивах, которые двигали людьми, поставившими этот вопрос. Потому что ставился вопрос о доверии. Это естественно. Это нормально. Нормально в нормальном, так сказать, гражданском обществе. Но не в период революции. Для всех это было, так сказать, чудовищным. Потому что, я говорю, даже большевики уговаривали их остаться на месте.
То есть могло быть так, чтобы Троцкий не стал председателем Петросовета?
Да. Да. Могло.
Хорошо. А вот если в сфере ваших интересов, вот все-таки еще раз о социал-демократии, если сузить, ну вот вы сказали о Совете, а еще где белые пятна такие вот очевидные?
Ну, белые пятна заключаются в том, что мы видим социал-демократов под единым понятием меньшевики. В то время как это не так, это была, конечно, фракция самая крупная, но она сама делилась на целый ряд групп с ярко выраженным и социальным, и политическим, так сказать, решением, которое они предлагали. Это прежде всего центристы и оборонцы. Я их объединяю, потому что, в конце концов, они объединились. Это Церетели и Патресов, самые крупные группы, которые там были. Хотя по разным вещам они высказывали иногда и разные позиции. Затем это леворадикальное крыло Мартова, которое претендовало на, так сказать, лидерство в партии. Я хотел бы обратить внимание, что это нисколько не направлено на то, чтобы в какой-то степени опорочить Мартова. Но я хочу сказать, что это феноменальный случай, потому что с момента приезда Мартов выступал против всех решений, которые принимал Центральный комитет, ну, а до этого ОК.
То есть он в такой жесткой оппозиции был?
Он находился в жесткой оппозиции, причем он требовал особых преференций специально для себя. И еще одна, так сказать, вещь, на которую мы, к сожалению, долгое время не обращали внимания. Леврадикалы, они изначально старались объединиться. Это не то, что случилось случайно там в августе, когда межрайонцы и меньшевики-интернационалисты с Мартовым потянулись к Ленину. они изначально предполагали создать, так сказать, какой-то альянс. И по этому поводу велись и переговоры.
С Лениным?
Ну, наверное, не напрямую с Лениным.
Ну, с Каменевым, что... может быть, да? Он там самый мягкий был.
Каменев был самый мягкий. Я не думаю, чтобы они, вот, так сказать, на него-то и рассчитывали. Они рассчитывали на эту группу людей, которая была с их точки... Ну, или не называл их социал-демократами, так сказать. Они по натуре были социал-демократами. Они были близки. Надо сказать, что Каменев занимал, вопреки всяким легендам, он занимал особое место в партии тогда. Это был второй человек. И неправильно говорить, например, о Троцком, как о втором человеке в партии, потому что Троцкий никогда не был вторым человеком в партии. Став председателем Совета, он стал скорее вторым человеком в иерархии государственной, но никак не в партийной. Он в партии был всегда чужаком, несмотря на то, что в августе был принят в ряды партии. И, как говорил Ленин, стал лучшим из большевиков.
Скажите, а вот вы упомянули межрайонцев, вот эту группу социал-демократов, которая усиливала большевиков летом 1917 года. А эта группа, она могла колебнуться в другую сторону? Не к Ленину, а вот как бы к тем самым меньшевикам левого толка, к Мартову. И тем самым, опять же, был бы какой-нибудь другой путь развития революции. Они же, в общем, активно действовали осенью 1917 года.
Мне кажется, что это было невозможно, прежде всего, из-за того, что характер лидера, а лидером был Троцкий, он не способствовал каким-нибудь альянсам таким достаточно гибким. Троцкий всегда, так сказать, занимал особое положение, и это был человек, бесспорно революционер, бесспорно талантливый, чтобы о нем не говорили, но себелюбивый и человек, так сказать, не желающий делиться ни славой, ни первенством в выдвижении каких-то идей, в обосновании идей. Даже если они шли параллельно чему-то, он скорее доказывал все-таки, что это его. Это часто бывает с политиками, тут ничего не сделаешь.
Но первенство Ленина он признал.
Ну, первенство Ленина он признал тогда, когда стала реализовываться идея вот этой, так сказать, все-таки мировой революции, не просто там возможности взять власть, а мировой революции.
А если посмотреть правее вот, меньшевиков, о которых вы говорили, правее Потресова, ну, например, вот патриарх меньшевизма Плеханов, какую позицию он занимал и почему, имея такую биографию, он оказался не столь влиятелен в этот момент ключевой для 1917 года?
Ну, вы знаете, очень многое играет, конечно, личные качества. Личные качества. И о Плеханове, вы помните воспоминания того же Сталина, который говорил, что для него вот он был образцом вождя, а не Ленин. Вот он был вождем. В то время как в этот период нужны были лидеры практики, способные поднять массы. Не вожди, стоящие над массой, а поднять. И только этим... И еще и неразборчивость окружения, которое было у него, потому что его опора на Алексинского, это не красило его, потому что в момент, когда ему предлагали должность в Совете, он хотел взять с собой Алексинского, и это вызвало отрицательное отношение у Церетели, что привело к расхождению. А так бы он мог.
А во временное правительство почему он не вошел?
Так вот его и предлагали.
От Совета?
Да, от Совета, вместо Скобелева, министром труда. Но он хотел, чтобы товарищем у него был Алексинский. Угу. На что никто не хотел согласиться.
Хорошо. А еще вот я и зайду еще в другую сторону. Еще, знаете, забывают еще о народных социалистах. А на ваш взгляд, это была вот социал-демократическая партия или все-таки либеральная? Ну, вот Микотин, Пешехонов, другие. Да.
Ну, вы знаете, я, когда вот мы делали сборники и по Первой мировой войне в оценке современников, и вот сейчас мы сделали сборник 17-й год, таким же образом я брал их работы. Мне кажется, что сама постановка вот этого вот либерала и социал-демократа, она несколько...
Ну, я понимаю, я упрощаю.
Да, несколько упрощенный, потому что это были люди, которые были инициаторами публикаций, например, очень важных вещей. Они поднимали очень серьезные вопросы. Они были ближе к правому кругу, конечно, социал-демократии. Вообще трудно говорить и даже о кадетах, понимаете, потому что... Недаром во Второй Государственной Думе, как известно, социал-демократы шли на контакты и на договоры с кадетами даже в предвыборной кампании. Это говорит о близости определенных взглядов и позиций.
Ну, то есть, в общем, вот мы как бы прошли по такому социал-демократическому спектру. Я хотел бы вас спросить, вот если вернуться к событиям до февраля 2017 года, вот это вот реформистское крыло социал-демократии при более мягкой политике режима, ну, например, не обращать внимания на слова и призывы. Ну, они там что-то говорят про революцию, но мы их за это не сажаем. Вот оно могло бы врасти в думскую монархию, ну, как это случилось, я не знаю, в Европе, во многих странах, там, с лейбористами, с немецкими социал-демократами.
Да, поэтому и имя Церетели западной социал-демократии известно больше, чем у нас. Угу. Не потому, что он был в эмиграции и был там близок к лидерам, а именно по его... Вот мы сейчас готовим довольно любопытное издание. Оно называется «Протоколы». Мы начали с протоколов социал-демократической фракции Второй Государственной Думы. И первое, что бросается в глаза, когда смотришь на это, оказывается, что фракция была руководителем партии. И партийные организации были очень тесно связаны с фракцией. Вот чем вызвано было потом столкновение, так сказать, и Церетели с Лениным на съезде. Это очень интересно. Эти материалы никогда не публиковались. Вот мы сейчас впервые начинаем делать, и мы хотим соединить Первую и Вторую Думу, и потом уже пойти дальше, потому что следующие материалы-то публиковались, а эти никогда не публиковались.
То есть, а вот почему опыт реформистов как-то так плохо прививался в России, ну, а в Европе все как-то шло естественным путем, да? Почему радикальное крыло в социал-демократии в России все время усиливалось?
Ну, тут целый ряд моментов. Прежде всего, это та направленность практической работы, которую леворадикалы провозглашали. Я хотел бы обратить ваше внимание на письмо Ленина, известное, 31 января 1917 года, где он вроде говорит о том, что революция еще далека, но там есть одна фраза. Он говорит, что необходимо использовать и усиливать недовольство масс как практику. Движение, понимаете?
То есть разжигать.
Разжигать недовольство масс. Прийти к власти на этом можно, но даже кончая революцию и гидность, понятно, к чему это приводит. Когда на недовольстве, на разжигание недовольства захватывает власть. Очень трудно потом это недовольство остановить.
Так вот и вопрос. Могли ли те, кто... взял власть весной 17-го года, те же либералы и отчасти социалисты, которых представлял Керенский, гасить это недовольство. Вот была ли у тех же меньшевиков, например, те, которые контролировали Совет, какая-то концепция, как это недовольство, которое росло там, экономическими проблемами и войной, погасить?
Вы знаете, вот мы сейчас впервые опубликовали публицистику Потресова за 17-18 год. Впервые почему? Было два сборника, но там все давалось в выдержках. И основные работы оставались в стороне. Как раз Потресов и старался понять, что происходит. Вообще, к сожалению, его работы 14-го, 15-го, 16-го годов так и не собраны тоже. Хотя там поставлен целый ряд очень важных теоретических проблем, которые не потеряли своего значения до сегодняшнего дня. Это еще предстоит опубликовать. Вот, в частности, он там заметил тот момент, когда вот были созданы два центра, которые формировали власть. Советы непретендующие и Временный комитет Государственной Думы. Они согласовали и создали власть. А дальше началась чехарда перетягивания, так сказать, канатов. Вот уже начиная с появившегося приказа номер один, пошло то, что Потресов называл не борьбой за классовые интересы, а борьбой классовых инстинктов. Вот когда борьба перешла на уровень инстинктов классовых, они перестали слушать друг друга. Они перестали понимать даже то, что говорилось. Ведь если вы возьмете прессу, я хотел бы обратить внимание, что пресса 17-го года, она уникальна. Не с самого начала, там с весной, когда начинали они выходить, газеты, Горький даже написал, что это скучно там и неинтересно. Но первые газеты, газеты, представляющие политические партии, газеты, представляющие действительно широкое обсуждение очень важных проблем, они начали выходить с июня, первые номера. Угу. Если посмотреть, все первые номера падают на июнь месяц. Так вот, с июня по сентябрь там обсуждались очень противоположные точки зрения, но так вырабатывалось какое-то единое мнение, единая оценка в этом хаосе, вроде бы, который был в прессе. А вот эта линия на обострение классовых инстинктов, она, наоборот, стирала все. И ту же речь Рябушинского можно было трактовать и так, и так. Одни,
это о костлявой руке голода?
Ну, конечно. Понимаете, это
угроза или предупреждение, да?
Да. Угроза или предупреждение, хотя он там употребляет: мы очень виноваты в том, что произошло, сами. И это тогда уже выглядит как действительно как предупреждение, понимаете? То есть все зависит от того, с какой точки зрения ты это читаешь. Ты можешь это вытащить, а можешь другое вытащить. Но на самом деле на первое место, конечно, выходит публикация такая, которая дает возможность читателю самому понять.
Ну, вот если взять, скажем, линию вот, центристов Церетели и Федора Дана, которые контролировали Совет, совершили ли они ошибку, как бы вот настаивая на коалиции с, как тогда говорили, с буржуазией, там, с цензовыми элементами, может быть, в какой-то момент нужно было раньше создавать какое-то социалистическое правительство и брать на себя ответственность, не оставаться на вторых ролях в силу, так сказать, ну, теоретических установок, что Россия не созрела там для социализма. Ну, не созрела, а управлять-то можно чем-то самим.
Нет, но тут шла речь о несколько даже других вещах. Война вообще заставила, так сказать, усиливать роль государства и вмешательство государства в экономические проблемы. И можно было воспользоваться этим для того, чтобы закручивать гайки, а можно было так сказать, ставить вопрос о том, чтобы консолидировать общество. Для них не было выбора. Я не думаю, что они могли бы поступать по-другому. Это были другие люди. Мы их не... Вот понимаете, когда сейчас... Ну, когда в 80-е годы давали портрет Церетели при непременном публикации там карикатуры кукрыниксов рядом, мне было понятно. Но когда сейчас в энциклопедии выходит портрет Церетели с кукрыниксами, которые не имеют никакого отношения к 17-му году, это уже остатки того отношения к этому человеку, которое заложено в предыдущий период, понимаете?
Ну, то есть остатки пропаганды.
Ну, да.
Скажите, ну вот у партии, которую мы называем меньшевистской, у нее все-таки была какая-то четкая позиция, например, по аграрному вопросу, вот, который они могли бы предложить ну, вот, к моменту перелома к осени, да? Скажем, есть, кажется, сюжет, когда тот же Дан ходил, по-моему, к Керенскому, если я не ошибаюсь, из предпарламента, требуя принять какие-то решения срочно, да?
Ну, это уже осенью, это несколько другая ситуация. Осенью и Дан потом написал, что другой возможности, как передача власти в руки Советов, создание подобного правительства не было. Это его точка зрения. Она потом была официально, так сказать, вот высказана в отдельной статье. Что касается разработки программ, работали. Работали, понимаете, ну что... И работали не так медленно. Потому что была разработана действительно программа аграрная, и это позволяло Чернову выступать уже после октябрьские дни, подписывая свои обращения именем своим, понимая, что это имя что-то значит. Понимаете? Кроме всего прочего, я хочу сказать, что была же разработана действительно великолепная избирательная программа. Не программы, точнее, избирательные, а были разработаны нормы, дающие возможность дать избирательные права женщинам. Это же впервые все было сделано. И это было апробировано на городских и муниципальных выборах летом 17-го года.
Ну, я напомню нашим слушателям, что в эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. А в студии у нас профессор, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Российского архива современной политической истории Альберт Ненаруков. И мы продолжим нашу беседу о социал-демократии в 17-м году после недолгих объявлений.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым. «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». У микрофона Михаил Соколов. В нашей студии Альберт Ненароков, доктор исторических наук, профессор. И мы говорим о российской социал-демократии в 17-м году. Вот мы здесь не так давно беседовали с Александром Шубиным, вашим коллегой, тоже профессором и историком. Он вот считает, что один из упущенных шансов революции – это создание однородного правительства, где-то социалистического, где-то осенью 17-го года, там, сентябрь, начало октября. Вот это, мол, был такой шанс для такого более спокойного, мирного развития политической ситуации в России. А как вы смотрите на этот вариант? Это была реальность или нет?
Вы знаете, Шубин в какой-то степени прав, потому что на демократическом совещании ведь проводились прямые переговоры по этому поводу. Были переговоры Церетели с Каменевым и с Луначарским, которые завершились принятием некого соглашения, от которого потом большевики стали отказываться. И что вызвало возмущение у Церетели, который заявил, что он считает, что после этого вести переговоры с ними можно вести только в присутствии адвокатов. Но положение было, конечно, сложное, потому что после шестого съезда,
большевистского
шестого съезда, другого под номерами съездов не было тогда у социал-демократов, давление на партию было сильным в смысле перехода к захвату власти. И, в частности, было решение, так сказать, было предложение Ленина просто арестовать демократическое совещание и взять власть. Был собран ведь даже по его предложению фактически расширенный пленум. То есть все большевики, делегаты съезда и члены ЦК, которые были в Питере. И большинство из них проголосовало против ленинского предложения о немедленном захвате власти. Так что ситуация была реальна, но над каждым из них висела, так сказать, ответственность за те решения, которые принимали партийные инстанции. И надо было либо идти вопреки, либо надо было находить какие-то, так сказать, возможные формулы. Я хочу напомнить, что и одновременно происходил процесс голосования в Петроградском совете о доверии к президиуму. Вот это все вместе совпадало. И их надо, эти процессы, вместе рассматривать. Реально была бы такая возможность, если бы не та ситуация, которая создалась.
Скажите, а вот по вопросу о войне и миру, опять же, тоже интересно посмотреть, была ли общая линия у тогдашних социал-демократов, но я имею в виду вот от Церетели, данной им до Мартова, или нет?
Нет, не было. Не было, и особенно, так сказать, ярко это было выражено в позиции правых, которые считали, что нужно вести линию на защиту государства и на поиск, так сказать, решений, политических решений уже внутри страны, прежде всего обеспечив вот эту двуединую задачу. Задачу защиты государства и политических преобразований. И центр к этому, естественно, склонялся тогда, когда они вошли в правительство. Это ясно, что позиция Церетели, она сближалась с позицией правых, что и напугало леворадикалов.
А вот еще один сюжет. Собственно, большевики берут власть, воспользовавшись вторым съездом Советов. Там был такой момент, как уход со съезда эсеров, ну, центра, скажем так, и правых, и меньшевиков. Было ли это ошибкой, собственно? Не могли ли они продолжить там борьбу против Ленина, поскольку на этом съезде было так называемое болото, которое, собственно, большевики, Троцкий, Ленин перетащили на свою сторону.
А против чего там они могли бороться? Дело в том, что был
захват власти.
Нет, ну, переход власти к Советам. Вот он перешел. Декрет, как вы знаете, провозглашал это правительство временно, до учредительного собрания. Поэтому в связи с самим событием в партии произошел раскол, и 10 человек, членов ЦК меньшевиков, выходят вообще из партии. То есть у них свои начались разборки, которые можно было решить только лишь на учредительном собрании в итоге, понимаете? Они не ставили перед собой такой задачи, они не хотели давать боя на Совете.
Ну, какое-то время же продолжались переговоры вот с участием железнодорожного профсоюза Вигжеля о создании народного правительства.
Кончились, вы тоже знаете. Каменева убрали с поста председателя ЦИК. Но дело даже не в этом. Дело в том, что Ленин в это время искал свою возможность создания этого народного правительства. Во-первых, он добился вхождение в состав правительства левых эсеров. Я не буду их перечислять. Это известные люди.
Спиридонова, да, там и другие.
Ну, Колегаев, Прошьян там. Дело не в них. Дело в том, что он хотел одновременно привлечь и Войтинского. То есть известен факт.
Меньшевиков.
Меньшевиков. Войтинский был с 3-го года большевик. Он был достаточно активный. Помните, он возглавлял и Совет безработных. Это был очень активный человек и хорошо известный Ленину. И он ушел из партии большевиков после апрельских тезисов, когда объявил, что это никакого отношения к марксизму не имеет. И он был военным комиссаром Временного правительства на Северном фронте. В октябрьские события он был человеком, который вот свел Керенского с Красновым, организовывая это наступление. Был арестован и привезен к Ленину в Смольный. Ему был предложен пост наркома по военным и морским делам. Если бы он принял это предложение, то тогда эти переговоры были вообще бессмысленны, потому что Ленин бы объявил, что это и есть однородное социалистическое правительство. Есть на одном из крупнейших постов меньшевик, есть эсеры. Все. Так. Он отказался. И, ну, а дальнейшая судьба переговорщиков вам известна. Большинство из них подало вообще в отставку, вышло из состава ЦК. Кстати, Рыков на учредительном собрании присутствовал еще, когда он был в отставке. Его пустили только как старого цикиста, он был вторым по стажу после Ленина цикист. Его пустили в ложу слушать то, что происходило на учредительном собрании.
Но ведь среди меньшевиков были те, кто готов был на силовое сопротивление большевизму, да, там была попытка вот этого юнкерского, так называемого, в кавычках, мятежа, были попытки создать какое-то другое правительство, по-моему, в Могилеве, там, где ставка была. Опять же, почему это не получалось?
Ну, не получалось по многим причинам. Вот мы с вами были тут на выставке первой ареста.
Если
вы обратили внимание, мемориале, да. Если вы обратили внимание, то среди тех, кто был арестован, была прежде всего группа правых. Это Богданов, меньшевиков. Причем правых очень активных и очень популярных. Это был Левицкий, Богданов, Вайнштейн, Звездин. Ну, был выписан арест и на Церетели. И причем ордер был подписан Сталином на арест. Церетели был болен. На собрании, на котором были арестованы эта группа, он не присутствовал. Но позиция Церетели была уже известна, поэтому за ним не гонялись. Почему? Для Церетели было важно... Съезд же проходил декабрьский. Для Церетели было важно собрать партию, которая распадалась просто на глазах. Он вернул этих членов ЦК. Это, и даже Мартов подчеркивал в письме, как Сельроду, что это его заслуга. Он вернул их в ЦК. Он добился того, что был выработан единый текст декларации социал-демократии, который был зачитан на учредительном собрании. И вот эта селекционная политика одних убрать, других поддержать, она тоже сыграла свою роль. Я думаю, что это и есть политика, понимаете, когда вот так четко ты знаешь, кого, где и когда придержать, а кого можно выпустить.
Вообще выставка очень полезная в обществе «Мемориал», поскольку показывает, что большевики занялись вот этой вот, как вы сказали, селективной политикой, то есть арестами и репрессиями буквально с первого дня, когда они взяли власть.
Да, бесспорно. Причем очень продуманно. Это репрессии, я говорю, и против людей, и против прессы, и против общественных организаций. Это и репрессии, и против учредительного собрания, потому что само создание комиссии Урицкого, через которую должны были в обязательном порядке регистрироваться все выбранные и зарегистрированные, так сказать, официально члены учредительного собрания, была неприемлема, например, для кадетов. Поэтому их этот арест и объявление вне закона, он, собственно, еще и базировался на том, что они не желали контактировать с этой комиссией Урицкого.
Скажите, а как вы объясняете все-таки неуспех меньшевиков на выборах в учредительное собрание? Это все-таки прежде всего потому, что партия была расколота или что-то еще?
Нет, это прежде всего потому, что партия была расколота, и ее позиция, она была абсолютно непонятна тем, кто был когда-то в ее рядах. Они пошли тремя списками, совершенно разными. Причем демонстративно, например, в списке в Петроградске не включались те лидеры, которые недавно возглавляли партию. Ни Церетели, ни Чхеидзе в эти списки не были включены. Они прошли по спискам закавказским. Так что это все следствие вот того затаенного, а потом проявившегося раскола внутрипартийного, инициатором которого, к сожалению, был Мартов.
А какие были итоги вот этого декабрьского съезда 17-го года? Какую тактику выбрали социал-демократы вот, ну, собственно, перед учредительным собранием и дальше?
Ну, декабрьский съезд не давал вот таких организационных документов, которые бы определили эту тактику. Но там было создано, и мы нашли эти документы, несколько комиссий политических, которые разрабатывали эти документы. И, в частности, была комиссия, которая подготовила вот эту декларацию, которая исходила... Мартов хотел, чтобы была признана власть Советов. А она исходила из того, что прерогатива создания власти принадлежит учредительному собранию. Вообще, мне бы хотелось обратить внимание на то, что когда мы говорим сейчас о великой российской революции, мы, наконец, включаем, так сказать, обе революции как часть единого потока. Но при этом... мы оставляем за Октябрьской революцией особое, так сказать, положение. Мы говорим, что это смена политической власти, это смена экономического положения в стране. На самом деле это очень далеко от реальности, потому что Октябрь был переворотом, передавшим власть в руки временного правительства, которое должно было быть утверждено на учредительном собрании. И вся борьба-то началась на учредительном собрании. И если бы не разгон учредительного собрания, то и Октябрь остался бы переворотом, и советское правительство первое осталось бы одним из временных правительств. Это раз. Поэтому я считаю, что действительно была одна революция. Она была, так сказать, ну, как у нас любят говорить, в двух этапах. Да? Вот первый этап завершился не в октябре, когда была взята власть, а завершился в январе. Тогда, когда прошли точку невозврата, разогнав учредительное собрание большевики. И начался второй этап, который называется большевистским этапом. Его, так сказать, можно датировать по-разному концом гражданской войны. По этому поводу идут споры, но это не так важно.
А самая дальняя точка, кстати говоря?
91-й почему-то год есть, но можно доводить до 93-го и куда угодно. Но правильнее было бы, конечно, кончать, как это сейчас делают в этой программе школьной, 22-м годом, концом гражданской войны.
Вот, ну, времени-то у нас мало, но все-таки хочется заглянуть туда чуть-чуть подальше. Вот этот вот период как раз гражданской войны, большевистский этап. Получается так, что все-таки Мартову удалось овладеть меньшевистской партией и настроить ее на сожительство с большевиками, но не в качестве партнера, а в качестве такой оппозиции гонимой, критика, но тем не менее все-таки принимающей вот эту власть.
Вы знаете, как ни странно, мы этот период вообще очень плохо знаем, потому что все эти партийные совещания 18-го года, с 18-го по 22-й год, которые проходили, они были чрезвычайно интересны, но они проходили с полным нарушением уставов, потому что они проходили при Центральном комитете. Понимаете, что получалось? Внутрипартийная борьба, и она была канализирована в споры на этих совещаниях. Там давали и правым, и левым. Но конечное это слово оставалось за Центральным комитетом, который принимал решение.
А он был избран в декабре 17-го года.
Он был избран в декабре 17-го и кооптировался потом. Менялись составы.
То есть, фактически, съездов не было?
Съездов не было. Это было полное нарушение. Но хотя были возможности. Они по составу были вполне компетентны объявлять это съездом.
А какую альтернативу они могли тогда предложить вместо большевиков? Что, что-то типа НЭПа и прекращение гражданской войны?
Совершенно верно, потому что и Череванинские очень интересные выступления. И некоторые статьи Череванина, они звучат до сих пор очень актуально по этим вопросам. И решения политические, и само понятие революции, и само представление о протяженности принимаемых решений, соотношение репрессий и нет. Это очень важные вопросы, которые там поднимались. И к 22-му году был конец гражданской войны. Партия все время находилась на полулегальном положении. То ее признавали, то ее не признавали. Она начинала одерживать победы в Советах. Но то, с чем она столкнулась на выборах, фальсификация, отклонение, привело к тому, что было принято решение о переходе партии в октябре месяце 22 года на нелегальное положение. И это та сторона, которую мы вообще очень плохо знаем.
Скажите, а какую роль сыграл тот сюжет, который мы тоже, я думаю, плохо знаем, меньшевики у власти в Грузии? Вот ваш любимый Церетели и другие, они стали там государственной властью и руководили до советской оккупации Грузии. Вот показали они себя дееспособной силой?
В какой-то мере, да. И недаром туда высылали неугодных меньшевиков. Например, когда разгромили главный комитет социал-демократической партии на Украине, то туда сослали огромное количество людей на время. Но в дальнейшем нет, потому что расхождение, которое было между Жордания и Церетели, оно нарастало, особенно ярко оно, так сказать, проявилось в 30-е годы. Сейчас в Грузии появились все документы заграничной делегации грузинской. Они готовы с нами их публиковать, потому что, естественно, публиковать их на грузинском языке, это не значит ввести их в научный оборот. Ну, я не знаю, как это пойдет дальше. Там материалы совершенно феноменальные, потому что это объясняет очень многое из того, что происходит в Грузии сейчас, где героями является Жордания и где совсем забыли о Церетели, как в свое время забыли о нем и мы.
Ну, то есть это две линии, да, такая, национал-демократическая и социал-демократическая.
Совершенно спорили, верно, да? Совершенно верно.
Еще один вопрос я хотел уделить внимание тоже уже меньшевикам в эмиграции. На эту тему вами издан двухтомник «Меньшевики в эмиграции». Очень интересно. Вот недавно я его перечитывал. Скажите, как все-таки развивалась эта социал-демократическая мысль? Мне вот кажется, что в социал-демократии все время, ну, теми или иными способами в эмигрантской, ну, превалировало желание как-то прислониться к сталинскому режиму. Было такое или нет?
Ну, у вас такое впечатление сложилось от того, что Мартов, то есть не Мартов, а Дан называл мартовской линией. Это, так сказать, его позиция, совершенно невероятным образом вылившееся в обращение в 1936 году к комиссии сначала по написанию Конституции, а затем к съезду, принимавшему Конституцию.
То есть они решили принять участие в обсуждении сталинской Конституции?
Ну, да. Главный тезис был такой: вам нужна оппозиция, мы готовы приехать. Тут уже, так сказать, некуда было приезжать.
Или
они прямо могли бы ехать в Суздаль, в лучшем случае.
Это политизолятор.
Политизолятор, да. Но он готов был приехать. Но это только часть, потому что там была и другая линия. Были внутрипартийные, это два человека, Гарви и Аронсон, и до этого Кефали, камермахер. И были внепартийные правые, и они очень серьезно развивали именно теоретические вещи, во всяком случае экономические статьи Войтинского, они блестящие. Там,
не зря он был докладом. Советником Рузвельта.
Совершенно верно. Его доклады в Парижском клубе, даже вот само, так сказать, противодействие, Берлинский клуб, где находился центр партии, так сказать, и Парижский клуб, где был Зборовский, они очень по-разному, так сказать, реагировали даже на связь с общественностью, с иммиграционной. Они могли приглашать в Париже на выступление Церетели, то, что было недопустимо здесь, приглашать Керенского и так далее.
А победило ли в конце концов, ну я понимаю, что это долгие годы прошли, то направление, которое считало, что демократия важнее, чем строительство социализма?
Да, победило. Победило, потому что они в конце концов осознали, какая должна быть партия. И то решение, которое они приняли, помните, в конце, о том, каково их видение той партии социал-демократической, которая должна быть в России, оно базировалось именно на том, что свобода, и прежде всего свобода, так сказать, личности, это является главным.
Да, но еще один интересный сюжет – это два или даже три постановления, связанные с пактом Молотова-Риббентропа, нападением сталинского СССР на Польшу и на Финляндию. В общем, получилось, что, несмотря на позицию Дана, большинство очень резко выступило с критикой этих событий. Да?
Да. Да, и я удивлен, что эти сборники никоим образом не оказались востребованы. Я не говорю о том, что вообще существует дистанция определенная между публикацией и введением в научный оборот документов. Я думаю, что до этого еще дойдет. Но хотя бы рецензии, пусть отрицательные рецензии, но какая-то реакция на это должна была быть, не последовала.
Ну, я думаю, что те, кто интересуется историей, обязательно посмотрят этот двухтомник «Меньшевики в эмиграции», который готовил наш гость, профессор, доктор исторических наук Альберт Ненароков, с которым мы говорили о российской социал-демократии во время октября, ну и после тоже. Всего доброго. Передачу вел Михаил Соколов.
«Цена революции».